Издательство «Миф». Издательство «Миф» представляет.
Издательство «Миф» представляет. Санта Монтефиоре. Помни мой голос. Перевод с английского Маргариты Лобии. Читает Елена Дельвер. По рассказу Саймона Джейкобса. Основана на реальных событиях. Моей чудесной жене Анне Лизе за терпение и любовь. И нашим детям Амелии, Бенджамину и Ханне за ту радость, которую они дарят нам обоим. Саймон Джейкобс. Сибагу, Лилочке и Саше. Ветрам, поднимающим меня ввысь. Санта Монтефиоре. Да, был я здесь давно. Когда зачем те дни молчат? В дверях я помню полотно, трав аромат, вздох ветра, речки светлое пятно. Я знал тебя давно. Не помню встреч, разлук, мой друг. Но ты на ласточку в окно взглянула вдруг, и прошлое ко мне пришло оно. Все было уж давно, и времени, унесшись прочь, как жизнь, вернуть любовь дано, смерть превозмочь, и день и ночь пророчить нам одно. Внезапный свет. Стихотворение Данте Габриэля Россетти. 1828-1882. Пролог. Южная Австралия. Декабрь 1995 года. Мэри Элис Делавер перечитала письмо. Нелепость. Абсолютная бессмыслица. И, учитывая обстоятельства, дерзость. Все это было настолько абсурдным, что она не сразу осознала, как громко смеется. Оторвавшись от письма, Мэри Элис бросила взгляд на дворовую лужайку, где мелькала широкополая мамина шляпа. Флоренс Левинсон выпалывала сорняки на клумбе и подвязывала к опорным колышкам разросшиеся стебли дельфиниумов. Уверенная, что праздность разъест ее кости, как ржавчина автомобиль, Флоренс Левинсон в свои 76 лет ни минуты не сидела без дела. «Активность — главный закон сохранения энергии», — твердила она, копаясь в саду, прогуливаясь с Бассетом Базом, выпекая пироги, играя на фортепиано и, к немалому замешательству дочери, занимаясь йогой. Лицезреть ее мать, облаченную в лайкру, Мэри Элис никому бы не пожелала. Показать ей письмо или нет? Мэри Элис решила повременить. В конце концов, торопиться некуда. Флоренс наверняка выбросит письмо в мусорную корзинку. Не то чтобы ее матери не доставало чувство юмора. Напротив, подтрунивать над собой и окружающим миром Флоренс умела лучше всех знакомых Мэри Элис. Смех — чудесный бальзам, заживляющий сердечные раны. Бесценный дар для тех, кто, как ее мать, пережил страшнейшее потрясение. Мэри Элис не сомневалась, что если кто-то и способен по-настоящему оценить безумие послания, то это Флоренс. И все же что-то не давало ей покоя. Тень сомнения, предчувствие, что именно теперь матери изменит ее прославленное чувство юмора. Тогда Мэри Элис пожалеет, что показала ей письмо. Надо действовать осторожно. Такие письма не забываются. На конверте значилось имя Мэри Элис Делавер, но само письмо было адресовано Флоренс Левинсон. В записке, вложенной в конверт, отправитель без всяких намеков пояснял, что решение, показывать содержимое матери или нет, ложится на плечи Мэри Элис. Хотя бы в этом отправитель проявил такт, позволил Мэри Элис первой ознакомиться с письмом и затем сделать выбор. Надо отдать ему должное. По всей видимости, он думал над каждой строкой, заботливо подбирал каждое слово. Вообще-то письмо было восхитительным. Настолько восхитительным, что очаровало Мэри Элис. В этом и состояла загвоздка, над которой Мэри Элис ломала голову. Отправитель, человек явно образованный и утонченный, не походил ни на сумасшедшего, ни на человека с недобрыми намерениями. Тем не менее, письмо оказалось крайне деликатным. И что ж, эксцентричным. «Мам, может, чаю?» — прокричала она с веранды. Флоренс, выросшая в Англии, не забывала о традициях и в 5 часов пополудни баловала себя классическим Эрл Греем, бутербродами с яйцом и шнит-луком, кусочком пирога или тостом с маслом и густой австралийской пастой Виджемайт. О фигуре Флоренс не заботилась. Тоненькая девушка с осиной талией и длинными стройными ногами давно канула в прошлое, а ее место заняла моложавая женщина с озорными морщинками, прячущимися в уголках губ и глаз, и светлым лицом, которое не смогли испортить ни безжалостное солнце Австралии, ни солнце Индии, страны, где Флоренс провела детство. Флоренс никогда не поддавалась высокомерию, даже в юности, когда на нее откровенно заглядывались. Особое восхищение вызывали ее длинные мягкие волосы, настоящая густая грива. Она собирала их в небрежный пучок, и непослушные светлые локоны каскадом струились по шее и вискам. Со временем волосы потемнели, а затем начали седеть. И теперь по всей голове Флоренс тянулась широкая серебристая полоса, за которую внуки окрестили Флоренс барсуком. Вряд ли кому-нибудь из женщин польстило бы сравнение с барсуком. Но Флоренс пришла от этого прозвища в восторг. «С удовольствием!» — отозвалась она, смахивая тыльной стороной ладони пот с бровей. Солнце пекло невыносимо, и Флоренс с радостью отдохнула бы в тени. Сняв садовые перчатки, она быстро перешагнула через низенький заборчик, ограждавший клумбу. Дремавший под грушевым деревом Бас сел и выжидательно склонил морду. «Вот уж не думала, что сад когда-нибудь так пышно расцветет! Я словно переместилась в Англию!» — воскликнула Флоренс и широко улыбнулась. «Такое ощущение, что дождь идет не переставая. А взгляни на милых пчелок. Они пьяны от нектара. Пьют совсем как дядюшка Реймонд. Вот уж кто любил заглянуть в паб. Ни одной возможности не упускал». Мэри Элис расхохоталась. Ее мать любила поговорить о прошлом, и годы, проведенные в Англии, были самыми дорогими ее сердцу воспоминаниями. Мэри Элис ушла в дом вскипятить чайник. Возможно, в такую жару холодный лимонад освежил бы немного лучше, однако мама была непреклонна. Только чай и только с молоком, по-английски. Мэри Элис закинула пару чайных пакетиков в заварочный чайник и достала из холодильника бисквитный пирог. Когда она снова появилась на веранде, Флоренс сидела в кресле-качалке, а рядом, положив голову ей на колени, пристроился Бас. Флоренс обмахивалась журналом и напевала старинную, неизвестную Мэри Элис песенку. «Знаешь, когда я была маленькой и жила в Фолкстоне, дядюшка Реймонд каждое Рождество водил нас в театр», — блаженно улыбнулась Флоренс и рассеянно потрепала База по макушке. «Семейная традиция. ничего не попишешь. Но как мы ждали этого дня! Просто изнывали от нетерпения. Я с ума сходила от Питера Пэна. Мне жутко повезло. Я видела в роли Питера саму Джин Форбс Робинсон. Если верите в фей, хлопните в ладоши. И мы хлопали, не жалея сил, и день-день оживала. Ах, это было чудесно! Мэри Элис разлила чай по кружкам и протянула матери блюдце с куском пирога. Бас приподнял голову и заинтересованно принюхался. Флоренс поставила блюдце на журнальный столик. «Жаль, я не помню, как праздновали Рождество в Англии», — вздохнула Мэри Элис. «Огонь в камине, мороз, снег и сани Санта-Клауса. Красота!» «Да, Рождество в жару — это не то. Рождество должно хрустеть, обдавать холодом и сверкать, как рождественская открытка. Сколько тебе было, когда мы сюда переехали? 4 года?» 3, поправила Мэри Элис и пожала плечами. «Ну да ладно, чего не помнишь, о том не сожалеешь. В австралийском Рождестве тоже есть своя прелесть». Флоренс отодвинула блюдце с угощением подальше от базы и уронила в чашку с чаем кусочек сахара. «На Рождество мы уезжали к бабушке с дедушкой. Я обожала гостить у них. Ты ведь знаешь, что мой папа скончался почти сразу после того, как мы покинули Индию и возвратились в Англию. Поэтому мама, Уинфред и я отправлялись на рождественские каникулы в Корнуолл к маминым родителям. Они владели огромным великолепным поместьем под названием Мореходы и собственным пляжем в заливе Гулливера. Очень сомневаюсь, что пляж до сих пор в частной собственности. Но в то время он безраздельно принадлежал нам. От дома к морскому гроту на берегу вел подземный тоннель. В эпоху наполеоновских войн контрабандисты использовали грот для своих махинаций, переправляли спрятанные там тюки с шерстью на рыбачьи лодки, ждавшие в заливе, и меняли их на коньяк и кружева. О, это было волшебное место! «Потрясающе!» — поддакнула Мэри Элис, слышавшая эти истории сотни раз. «Я любила Рождество», — продолжала Флоренс. «Помню, как у меня замирало сердце, когда я дотрагивалась ногой до рождественского чулка, подвешенного у изножья кровати, и слышала таинственный хруст. О бабушкиной щедрости ходили легенды. Она совсем нас избаловала. Доверху наполняла наши рождественские чулки подарками. Первым делом мы с Уинфред запускали руки на самое дно, где лежали мандарины, завернутые руками торговца в серебристую бумагу. Это сейчас на мандарины никто и не взглянет. Подумаешь, диковинка. А в моем детстве они были на вес золота. Их везли кораблями прямиком из Марокко». Флоренс тихо рассмеялась, отхлебнула чая и глубоко, по навязчивой привычке, одолевшей ее в старости, вздохнула. «А каким богатым был рождественский стол!» Флоренс погрузилась в стремительно нахлынувшие воспоминания. «Конечно, я изнывала в предвкушении десерта. Десерт приносили до того, как мы уходили из гостиной, чтобы мужчины могли насладиться портвейном, и сразу после того, как мы расправлялись с рождественским стилтоном, сыром с голубой плесенью. Стилтон украшали веточками сельдерея и подавали на тонюсеньких, почти просвечивающих печеньях от кондитерской фирмы Tunbridge Wells. На десерт у нас всегда был отбор